Доброе утро, коллеги. Мы продолжаем серию пресс-конференций в преддверии годового собрания акционеров «Газпрома». Сегодня поговорим о производственной тематике. В пресс-конференции принимает участие заместитель председателя правления Виталий Анатольевич Маркелов, члены правления начальники департаментов Олег Евгеньевич Аксютин, Вячеслав Александрович Михаленко и Всеволод Владимирович Черепанов, заместитель начальника департамента, начальник управления Юрий Владимирович Лебедев. Справка и презентация об основных итогах работы компании в 2016 году у вас есть на руках, поэтому сразу переходим к вопросам. Давайте начнем с 2016 года. Есть ли у кого-то вопросы по 2016 году? По 2017 году? Агентство ТЭС.
Евгения Соколова, в последнем отчете была пересмотрена цифра прогноза добычи на этот год до 442, насколько я помню. Можно ожидать, что этот прогноз еще будет пересмотрен в сторону увеличения? Спасибо.
Спасибо большое. Мы работаем от рынка, вы об этом знаете, и спрос удовлетворяем, будем говорить, нашими возможностями. Я хочу сказать, что у нас запланирован объем добычи на этот год порядка 430 миллиардов, чуть больше. Но на сегодняшний день мы видим, будем говорить, большой спрос со стороны Европы. И уже, так сказать, мы превышаем, будем говорить, наши плановые показатели по части экспорта. И также мы видим то, что у нашей добычи будет расти в этом году из-за того, что большой объем подземного хранения в Европе и в России на сегодняшний день требует, будем говорить, больше объема закачки, потому что прошлой зимой был выбран достаточно большой объем. Поэтому, конечно, будет корректировка связана. Но добычные возможности «Газпрома» позволяют, будем говорить, закрыть весь спрос, который будет дополнительно по этому году.
По итогам второго квартала может быть корректировка?
Я хочу сказать, у нас это происходит в режиме, как говорится, реального времени. Вот, обеспечение добычи, значит, необходимый спрос.
Пожалуйста.
И издательский дом «Недра» Елена Забелла. Я писала статью по «Ямалу» и, к сожалению, вот столкнулась с такой проблемой, что не смогла нигде найти информацию по инвестициям «Газпрома» в инфраструктуру «Ямала». Не по Маненкова, а именно в инфраструктуру. Я знаю, что вы там построили уникальный мост. Вот могли бы вы сказать, сколько уже инвестировали, сколько еще планируете инвестировать в развитие инфраструктуры полуострова? Спасибо.
«Ямал»… Большой объем работ проведен на Ямале. Мы, я хочу сказать, действительно создали большую инфраструктуру на Ямале. Это и строительство железной дороги, которая более 1000 километров, с уникальным мостом, который вы говорите, через Усть-Рыбий. Построен аэропорт. Впервые за полярным кругом «Газпром» реализовал такой масштабный проект. Строится жилье, общежитие для персонала Баваненковского месторождения. Ну и понятно, что будет развиваться дальше Ямал в сторону Харсовея, в сторону Тамбейской группы. Сколько мы проинвестировали в Ямал, я вот сейчас хочу сказать, сейчас не готов сказать, но серьезные ресурсы, понятно, что мы заинвестировали, будем говорить, в ближайшие, вот, прошедшие 10 лет. И будем продолжать это делать. У нас Ямал основной будет газодобывающий регион. Поэтому будем развивать и инфраструктуру, и добычные наши мощности, и транспортные мощности в Ямал.
Energy Intelligence.
Спасибо. Виталий Скалов, Energy Intelligence. У меня тоже вопрос про Ямал, вот как раз про Тамбейскую группу месторождения, которую вы упомянули. Какие варианты развития этих месторождений сейчас рассматриваются? В частности, какие варианты переработки газа из этих месторождений вы рассматриваете? Это вы будете строить завод прямо на месторождениях или будете строить трубопровод для перекачки газа в место, где будет построен новый завод? Считали ли вы предварительную стоимость возможных вот таких вот проектов? И рассматривается ли возможность производства сжиженного газа, СПГ, из этих месторождений? Если да, то тоже с Росгаздобычей, или вы будете может привлекать других партнеров, и ведутся ли переговоры с Новатеком сейчас? И еще
столько вопросов.
Просто все про эти месторождения. Есть ли предварительная оценка того, когда может быть начата добыча газа вот на этих месторождениях? Спасибо.
Спасибо. Столько вопросов, которые необходимо, конечно, осмыслить, которые были заданы. Действительно, Тамбейская группа обладает значительными запасами. Надо сказать, что мы приросли запасами по Тамбейской группе. И, конечно, как и Буаненковское месторождение, так и группа Тамбейских месторождений будет являться основой добычи, будем говорить, в среднесрочной, дальнесрочной перспективе. И сегодня мы действительно рассматриваем вопрос по комплексному освоению месторождений с переработкой газа. И на сегодняшний день, в соответствии с меморандумом, который был подписан с Росгаздобычей, мы, соответственно, проводим технико-экономические исследования по вариантам добычи, транспорта, переработки. И вот вы говорите про сжижение, все это в комплексе мы посмотрим. И, соответственно, конечно, выберем наиболее оптимальный для себя вариант. Наши проекты по сжижению газа вы знаете. Это проект третьей очереди на Сахалине, а также Балтийский СПГ. Значит, и поэтому других у нас проектов нет. На сегодняшний день мы не рассматриваем. Я имею в виду про крупнотоннажным СПГ. Значит, поэтому все будем смотреть в комплексе, конечно.
С Новатеком вели переговоры по разработке совместных этих месторождений?
Нет, мы с Новатеком такие переговоры не ведем. Мы, так сказать, рассматриваем, пока месторождения разрабатывать своими собственными силами.
Да, пожалуйста.
Виталий Петлевой, газета «Ведомости». Я хотел еще по Тамбейскому месторождению задать вопрос. Хотел поинтересоваться, почему именно с Росгазодобычей было подписано соглашение? То есть какие преимущества эта компания поможет вам при совместном разработке месторождения?
Ну, это уже продолжение предыдущего вопроса. Действительно, подписан меморандум у нас с Росгаздобычей по комплексному освоению, будем говорить, месторождений, который включает в себя, будем говорить, вот извлечение жидких, извлечение С3+, выше, соответственно, построение всей цепочки добавленной стоимости, начиная от добычи и, конечно, переработки, и, возможно, так сказать, более глубокой переработки конденсата и пропан-бутана, этана. Вот. Росгаздобыча, соответственно, привлекает все необходимые ресурсы, научные наши, так сказать, учреждения для проработки данного вопроса, ну и, соответственно, выступает также технологическим партнером в этом направлении.
Можно доспросить, а уже понятно, как будут распределяться финансовые ресурсы, то есть кто будет непосредственно инвестировать?
Ну, нет, мы сейчас, я говорю, мы делаем технико-экономические исследования, тем, так сказать, будем определять и отвечать на эти вопросы, которые вы сейчас задаете.
РБК.
Людмила Подобедова, РБК. А вот у вас есть Южно-Киренское месторождение, и непонятно, чьей ресурсной базой все-таки оно будет. Сахалина-2 на внутренние, так сказать, нужды, либо вот новый газопровод Сахалин-Хоккайдо. Вот какая у него будет ресурсная база?
Есть такой газопровод Сахалин-Хоккайдо?
Ну, который разрабатывается. Он, ну, в смысле, пока еще его нет, но он обсуждается. У него какая ресурсная база будет? И как вообще сейчас обстоят дела с Южно-Киренским? У него же санкции. Есть там какие-то в геологоразведке, так сказать, новшества, что-то там, может быть, запасы какие-то подтвердили новые. Понятно ли, как вот сейчас будут распределяться там ресурсы, что куда? Спасибо.
Южно-Киренское месторождение, или, как мы говорим, Сахалин-3, является основным базовым месторождением в Охотском море Газпрома, и мы рассматриваем это месторождение как основное для, мы будем говорить, удовлетворения потребностей в первую очередь, конечно же, потребителей России, Дальнего Востока. Вы знаете эти все проекты, которые на сегодняшний день находятся в стадии реализации. И, конечно же, он рассматривается с точки зрения и как ресурсная база для расширения Сахалина-2. Хотя, мы, я хочу сказать, меньше в первую очередь, конечно, будем удовлетворять потребности потребителей Российской Федерации. То, что вы говорите про газопровод на Хоккайдо, мы знаем о том, что есть такие предложения. Наверное, так сказать, не предложение больше, я бы хотел сказать, а больше, так сказать, мысли, наверное, так относительно строительства трубопровода в Японию. Вот, пока мы этот вопрос не рассматриваем, мы пока рассматриваем в первую очередь вот газоснабжение своих потребителей Дальнего Востока.
Еще один вопрос.
Вот вы недавно были в Китае с Алексеем Борисовичем. Договорились про прорабатывать вопрос строительства новых ПХГ и теплоэлектростанции, видимо, там как поставлять энергию. А вот по поводу ПХГ можете объяснить, сколько там штук, где, может быть, уже понятно, я не знаю, кто будет инвестировать, потому что тогда был общий релиз такой, хотелось бы немножко подробностей.
Людмила, я прошу прощения, но это не тема сегодняшней пресс-конференции, у нас будет отдельная пресс-конференция 8 июня по восточным проектам, и мы обо всем там, безусловно, расскажем. Есть ли еще вопросы? Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Ольга Даниленко, Prosperity Capital Management. У меня два вопроса. Первый по ресурсной базе, по месторождениям. Скажите, пожалуйста, в среднесрочной, долгосрочной перспективе, на что в основном «Газпром» делает ставку? На разработку ямальских месторождений, Баваненкова и других, либо на продолжение разработки Гынанской группы, у вас также есть какие-то месторождения, и месторождения в целом в Ямало-Ненецком округе. И второй мой вопрос связан с газотранспортной системой. Вот скажите, пожалуйста, в рамках стратегии минимизации транзитных рисков, вот трубопроводов, которые «Газпром» с партнерами строит, Nord Stream, турецкий поток, возможно, какие-то другие, скажите, пожалуйста, для, вот, опять же, в какой-то среднесрочной перспективе, какие трубопроводы на территории России должны быть созданы, и есть ли в них необходимость для того, чтобы обеспечить вот выход газа, именно, вернее, скорее, приход газа в точку вот Северного потока, либо Турецкого потока. Спасибо большое.
Ну, в первую очередь мы должны обеспечить ресурсные базы потребителей, которые подключены к единой системе газоснабжения, так нашей страны и, соответственно, подача газа на экспорт по существующим контрактам и, будем говорить, по перспективным контрактам. Это связано с подачей газа и по Северному потоку, и по Турецкому потоку. И понятно, что месторождения, которые должны обеспечить, будем говорить, рост поставок газа по этим трубопроводам, они, соответственно, нами на сегодняшний день и прорабатываются. Это ямальские месторождения, это месторождения, которые и на Дымпуртазовском регионе. Также мы, конечно, в первую очередь рассматриваем вопросы, связанные с разработкой месторождений, которые идут по поставкам газа в Китай. Это Чиндинское и Камыктинское месторождение, а также для обеспечения потребителей Дальнего Востока это месторождение, входящее в группу Сахалин-3. Вот. Также мы продолжаем работы по геологоразведочным работам уже дальше под обеспечение ресурсной базы. Это месторождение, входящее в группу Баренцева и Карского морей, которые потом станут основой, будем говорить, вот, поставок газа в единую систему газоснабжения страны. Что касается трубопроводов, я хочу сказать, что проекты, которые на сегодняшний день реализуются, которые мы планируем реализовать, находятся в разных стадиях реализации. Если говорить о Баваненкова-Ухта, то в январе мы сдали в эксплуатацию вторую нитку Баваненко-Ухта и две компрессорные станции. Сегодня на Баваненко-Ухта продолжается строительство компрессорных станций для обеспечения потребностей газа по Северному коридору. Ведутся масштабные работы по газопроводу Ухта-Торжок-2. В планах у нас в этом году сдать 578 километров Раньше мы планировали 500, сегодня мы планируем уже 578 километров сдачи в 2019 году. Большая работа предстоит, конечно, по расширению всеевропейского коридора от Грязовца в сторону Волхов и Славянская. Вот. Сегодня мы приступаем, будем говорить уже к работам по этому участку. Значит, сдача у нас в 2019 году. Что касается турецкого потока, то мощности по территории России созданы под 31,5 миллиард кубических метров газа, поставки газа по турецкому потоку. Ведутся работы по морю на сегодняшний день, вы о них знаете. Что касается силы Сибири, то я хочу сказать, что мы идем с опережением графика. Также мы пересматриваем возможности, будем говорить, увеличения своих планов по строительству сил Сибири. Вот вы говорите про Китай. В Китае как раз мы этот вопрос обсуждали с точки зрения возможности поставки газа, обеспечения, будем говорить, строительства этого газопровода вместе с синхронно, вместе с китайской стороной. Сегодня мы уже сварили более 1000 километров магистрального трубопровода. Вот. Идем мы с опережением графика. Сейчас, правда, мы немножко, так сказать, темпы уронили, связано с тем, что распутится в районе Якутии. Но думаю, что в июне месяце темпы будут опять восстановлены, и мы будем продолжать работу по силе Сибири.
Микрофон, пожалуйста, задавайте вопрос.
Я правильно поняла, что может быть пересмотрен план по объему строительства силы Сибири на этот год в сторону увеличения? То есть сколько было запланировано и сколько можно?
Ну, мы еще пока, я хочу сказать, не вышли за то, что планировали. Когда только дойдем, тогда будем, так сказать, соответственно, пересматривать.
Еще вопросы? Да, пожалуйста.
Жирный Андрей, ОГТРК и Малый регион, Салехард. Алексей Миллер однажды сказал, что вот при добыче газа «Газпромом» применяются самые современные в мире технологии. Вы можете назвать какие-то конкретные примеры? Вот я читал, допустим, что на Южно-Киренском месторождении применяются технологии подводной добычи газа. На самом деле это так? Насколько показала это себя технология в настоящий момент и в перспективе? Возможно ли такие технологии применять в арктической зоне страны? И, конечно, не могу не спросить про Ямал. Вот по итогам прошлого года наиболее успешные проекты «Газпрома» на территории Ямало-Ненецкого округа и, может быть, какие-то перспективные планы на этой территории. Спасибо.
Я хочу сказать, что проекты, шельфовые проекты в Охотском море действительно рассматриваются с применением технологий подводной добычи. Мы применили их на Киренском месторождении. Так, на сегодняшний день газоснабжение потребителей Дальнего Востока вот, с 2014 года осуществляется вот, с помощью данных технологий. При разработке Южно-Киренского месторождения вот, также будем применять технологии подводной добычи. Я хочу сказать, это наиболее дешевые, наиболее рациональные использование технологий на шельфовых проектах. Что касается наших традиционных месторождений, я просто уже вам говорил, мы с нашим технологическим партнером компании Shell побывали на Буньянковском месторождении, и они действительно были удивлены о том, что российские и отечественные технологии являются самыми современными. Вот в условиях Ямала, действительно, это они подтвердили, было несколько, так сказать, приятно удивлены. Я вот, приводил вам пример о том, что, будучи при посещении диспетчерской в Буньянковском месторождении, коллеги минут 40 находились в диспетчерской, и ни разу не сработала никакая там защита. Вот, по нормам Shell через 20 минут что-то происходит. Вот стояли минут 40, ничего не происходило на месторождении. Вот, это говорит о высокой надежности нашего оборудования, которое мы применяем при добыче и разработке месторождений.
про Ямало-Ненецкий округ, вот перспективные планы и по итогам прошлого года наиболее успешные для «Газпрома» проекты?
Ну, вы знаете, то, что на Ямале был сдан в эксплуатацию, кроме ГП-2 еще и ГП-1, вот, на сегодняшний день два месторождения, два промысла у нас вышли на проектную производительность 90 миллиардов кубических метров газа в год, и суточная производительность 264 миллиона. И вот всю зиму мы, соответственно, работали на максимальную производительность 264 миллиона двумя промыслами. Следующий план – это ГП-3, значит, вот в эксплуатацию ГП-3. Значит, конечно, это будет являться основой вот нашей работы в ближайшей перспективе. Ну и следующее месторождение, которое мы сейчас с вами обсудили, это и Харсаве, и Тамбейская группа, и так дальше.
Интерфакс.
Да, хотелось бы задать вопрос про Росгаздобычу. Скажите, пожалуйста, вообще зачем «Газпром» понадобился такой партнер? То есть расскажите про экспертизу Росгаздобычи в области переработки, в области добычи, чем ее компетенции преобладают над компетенциями «Газпрома» в какой области? Как может быть вообще организовано сотрудничество «Газпрома» с Росгаздобычей на Демпуртазовском районе, регионе? И это может быть компания специального назначения для работы с жирным газом, или речь идет об участии Росгаздобычи в капитале компании недропользователя? И может ли Росгаздобыча участвовать в проектах по сжижению газа в регионе?
Ну, предварительно мы уже, так сказать, с вами обсудили ранее.
Да, вы пришли несколько позже, уже ответили на эти вопросы. Следующий, пожалуйста.
Мария Гордеева, РИА Новости. Скажите, пожалуйста, когда начнется добыча газа на месторождении «Центральное», и какой вообще там план по добыче, возможная полка, и какой объем инвестиций «Газпрома» в это месторождение, в этом году, если он будет? Спасибо.
Да, если коротко, но по поводу «Центрального», это месторождение в Каспийском море, которое разрабатывается, предполагается совместно с казахстанской стороной. В настоящий момент лицензия получена в прошлом году по центральному месторождению. Она у нас долго не получилась в результате процесса согласования различных международных вопросов с казахстанскими товарищами, партнерами. Вот сейчас это месторождение в периметре компании «Газпромнефть» по, так скажем, по предназначению, то есть компетенции по добыче нефти, находится там. Поэтому оно передано от «Газпрома» в «Газпромнефть». По нашим лицензионным соглашениям мы должны до 2024 года, то есть в течение 8 лет после получения лицензии, подготовить проектный документ по разработке. То есть в настоящий момент пока такого документа нет, мы над этим работаем. Необходимо пробурить дополнительно еще одну разведочную скважину. Вы знаете, что Каспийское море – это замкнутая акватория, и наличие мощностей по освоению, по бурению там лимитировано. Вот. Ждем своей очереди, то есть мы, так скажем, заблокировали возможность бурения имеющимися там платформами. То есть наступит наша очередь примерно там, через 2 года, мы пробурим разведочную скважину, на основе этой и имеющихся данных сделаем проект разработки. И в этом случае, возможно, уже добыча, скорее всего, после 2024 года. Вот это вся информация.
Аргус Меди.
Анастасия Горьева, Аргус Меди. У меня несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот по Баваненковскому месторождению, вот зима 17-18, какой планируется максимальный суточный уровень добычи по Баваненкову? И вот зима 17-18, «Газпром» в общем максимальной суточной добычи. Это вот первый как бы блок вопросов. Потом второе. Планируется ли в этом году разведочное бурение на Южно-Киренском месторождении? В этом году. И планируется ли доразведка Южно-Лунского месторождения? Если да, то когда? Вот. Это первый, вот это второй блок вопросов. И третий блок вопросов. Скажите, когда будет подана заявка на утверждение запасов по Южно-Тамбейской группе месторождений вот в эту госкомиссию, куда там нужно? И 4,1 триллионов, которая озвучена, вот эта вот цифра, это по С1, С2 или же как? И какие из 5 месторождений наибольший был прирост? Вот этой Тамбейской. Все, спасибо.
Спасибо. Я начну, Всеволод Владимирович продолжит, если можно. Добычные возможности «Газпрома» перед началом осенне-зимней эксплуатации составляли 1 554 000 000. Так, с вводом в эксплуатацию, вот я уже сказал, мощностей, которые...
А, с вводом в эксплуатацию...
Да, да, мы запустили же два промысла, полная
мощность. Ну да, это понятно, это сейчас, а вот планируется.
Мы продолжаем, так сказать, на этой полке, соответственно,
идти. 1 500 000 000...
Порядка 1 500 000 000 мы, так сказать, у нас будут добычные возможности, как они были. Но мало того, у нас же, так сказать, еще с вами идут работы по ПХГ, по расширению ПХГ. Поэтому мы также предусматриваем также и, будем говорить, увеличение ПХГ, прохождение осенне-зимнего периода более масштабным. Я уже сказал то, что мы в эту зиму отобрали приличный объем из ПХГ. Вот. В этом году зима была и длинная. Да, она, наверное, еще и продолжается, я так понимаю, да? Вот, исходя из... недавно снег был, поэтому мы с вами еще, так сказать, имеем достаточно большие объемы потребления, как внутри России, так и за рубежом. Поэтому вот с учетом и ПХГ, и месторождений мы, так сказать, к зиме подготовим уже, соответственно, необходимые мощности для прохождения осенне-зимнего периода 2017-2018 годов.
То есть я правильно поняла, что полка по добыче Баваненкова максимально суточная, то
264,
так, вот как она есть, так и останется, да, на следующее. То есть, да, будет увеличение за счет ПХГ, да, но, соответственно, тогда это потом будет вопрос к Олегу Евгеньевичу, какое вот будет увеличение по ПХГ вот 17-18, если есть какие-то планы уже. Вот. Ну вот, вот это потом.
Да, ну давайте расскажите.
А.
Добрый день.
Извините.
Михаленко Вячеслав Александрович. Но я хочу сказать, что на сегодняшний момент работы по расширению активных объемов ПХГ продолжается. В частности, это Калининградская, Волгоградская подземное хранение газа. Мы заканчиваем работы по Пунге. Значит, это плюс 1 200 000 000 активного объема газа. В том числе, значит, если говорить про активный объем по Российской Федерации, то мы выходим на более 72 миллиардов активного объема, конкретно это будет 72 194 000 000. И как таковой в зиму мы уйдем с 803 000 000 пикового суточного отбора.
803,
да, это очень серьезный аргумент с точки зрения организации возможности, значит, регулятора на уровне газопотребления в любые возможные пиковые объемы.
А Российской Федерации. А все вместе закачка более 72 миллиардов, да?
Да, более 72, причем закачка мы отобрали в этом году, как сказал Виталий Анатольевич, 47 миллиардов. Это, значит, максимум отбора, который был у нас.
Мы еще столько не отбирали.
Никогда, да, Российской Федерации.
Хорошо, спасибо большое. А вот если можно по Южному.
Да, ну, добавлю коротко по Баваненкову. Значит, у нас конец 2018 года, четвертый квартал, это планируем выход на 318 миллионов суточного. Вот. А проектная суточная добыча по Баваненкову это 360 миллионов. То есть после завершения всего комплекса работ.
Это с вводом ГП-3,
да.
Да, и всего фонда скважин.
То есть это будет где-то, соответственно, к 2019
году.
Где-то примерно к 2020 году. Где-то примерно к 2020 году, а конец 2018 года в общем...
318.
Это в общем...
После ввода ГП-3.
Ага, это тоже по Ваненкову.
Да.
А, соответственно, тогда по «Газпрому» как есть план?
Ну, по «Газпрому» баланс складывается, он примерно будет 1 500 000 000, правильно сказал Александр Анатольевич, потому что где-то у нас уменьшается добыча, где-то увеличивается, мы компенсируем за счет новых
сражений. Все, понятно, спасибо большое.
И совсем коротко, раз спросили по Южно-Киренску, будет ли продолжаться разведочное бурение, будет. В этом году восточная скважина запланирована бурением на Южно-Киренском. Значит, затраты порядка 10 миллиардов на комплекс работ по обеспечению бурения. По Лунскому месторождению, по Южно-Лунскому месторождению, где у нас было открытие, 48 миллиардов мы на баланс ставим. Вот, не планируется больше бурения, потому что, в принципе, это скрытая газовая шапка, она достаточно хорошо локализуется, поэтому не требуется больше дополнительных работ. И по Тамбею вопрос был. Мы продолжаем работу по Тамбею. 14 скважин мы уже пробурили, там разведочных. За это время, по результатам бурения только, около 300 миллиардов уже поставлено на баланс. А из того, что вы сказали, что предстоит ставить на баланс, защищать в ФБУ ГКЗ, это будет в следующем году. То есть оперативные запасы сейчас у нас посчитаны, а обоснования для них имеются. Результаты комплексных геологических исследований получены. Там результаты складываются из как из бурения, так и из геофизики. В целом скажу, у нас три месторождения, мы называем Тамбейский кластер, это три месторождения. Это Северо-Тамбейское, Западно-Тамбейское и Тосийское месторождение. Вот по результатам наших работ, по нижним юрским горизонтам, это месторождение становится единым. То есть контур месторождения по юрским залежам становится одним. То есть, по сути, это одно гигантское месторождение газа. А по Неокомскому комплексу, то есть это меловые отложения, там три различных гидродинамически изолированных газовых образования. Вот поэтому произошло такое увеличение. То есть большая площадь, большая этажность, соответственно, большой объем газа.
Всё. А скажите, то есть я правильно поняла, что в этом году вы планируете еще бурение на этих месторождениях?
Бурение продолжается, да.
А, у нас, будет? Сколько примерно будет скважин?
Ну, у нас по одной скважине на каждом месторождении каждый год. Мы в бурении, а те скважины, которые были, они выходят в испытания. То есть в геологоразведке где-то по две скважины на каждом месторождении.
Спасибо.
То есть одновременно испытываются и бурятся.
Спасибо.
Да, пожалуйста, Александр Жизал.
Рейтер Оксана Кобзева. У меня тоже несколько вопросов, позвольте. Скажите, пожалуйста, какой общий объем инвестиций в Южно-Киренское месторождение вы оцениваете? А второй вопрос по третьей очереди Сахалина-2. Тоже какой общий объем инвестиций? Будут привлекаться ли партнеры со стороны Японии или других стран разработку или финансирование этого проекта? И по Балтийскому СПГ есть ли какие-то конкретные договоренности с Shell по этому проекту? Спасибо.
Оксана, по Сахалину-2 не тема сегодняшней пресс-конференции. Берегите его на 8 число.
Тогда что мы? Балтику? Балтику, да, хотите? Значит, по Балтике в 2016 году подписан меморандум с компанией Shell по возможному участию компании Shell в этом проекте. На сегодняшний день, конечно, ведутся такие рабочие встречи по обсуждению вхождения Shell в проект Балтика СПГ. Shell наш большой партнер, и технологический партнер, и, соответственно, продолжать будет, мы продолжаем с ними работать, поэтому несколько позже, наверное, так сказать, вам скажем. Ну, то, что вот у нас меморандум есть, все у нас на этом, так сказать, мы пока.
Спасибо, еще вопросы. Давайте РБК на второй круг заходим.
Я уже воспользуюсь своим правом тоже пару вопросов задать. Силе Сибири вернемся. Все-таки это проект для поставок газа в Китай в первую очередь. Но Китай, как известно, сейчас сделал прорыв в добыче газогидратов. Буквально на днях.
Где-где?
В Китае. Ну вот там у них ряд районов. То есть они громко объявили об этом. Вообще считаете ли вы, что это может быть конкуренцией российскому газу? Или здесь еще долго до того, чтобы входить в промышленную добычу? Они объявили, что у них успешный был эксперимент, и что они там, так сказать, готовы уже там все делать. Это первый вопрос. И второй вопрос. Понятно, что у нас проекты инфраструктурные как-то оптимизируются. И, в общем, была информация о том, что «Газпром» рассматривает вариант перехода на EPC вместо вот генподрядов, которые сейчас со своими партнерами. К какому сроку это может произойти, как это будет поэтапно происходить? И есть ли, по-вашему, сейчас уже подрядчики, помимо тех, с которыми вы уже работаете, «Такси Бур» и там еще кто-то, которые подходят под эти компетенции? Спасибо.
Людмила, первый вопрос переносим на 8 число. Потому что Китай.
Ну, давайте дадим возможность, наверное, после «Шелкового пути», значит, ответить на этот вопрос, наверное, да? Действительно, состоялся большой форум «Единый пояс, единый путь», в рамках чего мы сегодня, конечно, проводили переговоры с нашими китайскими коллегами, компанией CNPC по реализации проекта «Силы Сибири», обсуждали вопросы, связанные с тем, что мы делаем на своей территории, что они делают на своей территории. Проект сложный, комплексный, но он идет в соответствии с контрактом, работа идет в соответствии с контрактом по срокам, и, соответственно, китайская сторона будет брать газ из «Силы Сибири» в соответствии с контрактом. Что бы ни происходило в Южном море, контракт подписан, поэтому, значит, китайская сторона обязана брать газ из «Газпрома» до «Силы Сибири». То, что делается много заявлений, понятно, значит, но, извините, от заявлений до реализации все-таки должно пройти определенное время. Мы еще не знаем, сколько это все будет стоить. Да? Будет он конкурировать, не будет конкурировать. Давайте еще, так сказать, подождем немножко. Что касается EPC подряда, я хочу сказать, что «Газпром» уже ведет работу по этой схеме от строительства завода СПГ на КС-портовые проводится по этой схеме. Также мы строим большой завод, самый крупный завод, Амурский газоперерабатывающий завод, значит, тоже по этой схеме, где по КС-портовой выступает «Питон», по заводу, по Амурскому газоперерабатывающему заводу выступает НИПИ-газоперерабатка, структура Сибура. Вот, когда делаются большие сложные комплексные проекты, конечно, требуется, будем говорить, вот, компетенции, значит, несколько другие иные структуры. Поэтому мы уже в этом направлении, соответственно, работаем. И мы каждый проект рассматриваем, исходя из важности, значимости, комплексности и так дальше, и, соответственно, применения данной схемы. Сегодня у нас, я хочу сказать, реализуются проекты по инвестдоговору. Так, у нас реализуется по агентской схеме и реализуется по EPC-контракту. Вот. Все формы на сегодняшний день используем при строительстве наших объектов.
Energy Intelligence.
Большое спасибо. А у меня дополнительный вопрос по поводу, опять же, тамбейской группы месторождений. После того, как Всеволод Владимирович рассказал, у меня появились еще несколько вопросов. А я правильно понимаю, что вот основной прирост запасов произошел в результате геологоразведки вот в Юрских залежах. А, и еще вы говорили, что вот Тамбейский кластер состоит из трех месторождений. Там еще рядышком есть Малыгинское. Вот как вы планируете его разрабатывать? Будете ли вы там привлекать партнеров? И будут ли там тоже проекты по газохимии или сжижению газа? А, и вот коллега, да, спрашивала, я не услышал ответ. Вот эта вот последняя цифра запасов, вот 6 с лишним триллионов, это по какой классификации? Это С1, С2 или что это? И основной вопрос, который я хотел задать, это на какой стадии сейчас находится разработка Чаяндинского месторождения и какие работы планируются на этот год? Спасибо.
Геологоразведки или разработки месторождения? По Чинде?
Разработка, вы же там еще нефтяную оторочку разрабатываете. Ну, в целом, что там происходит и на этот год какие работы запланированы?
Ну, давайте с конца я начну, а ты тогда уже про геологоразведки. Конечно, Чиндинское месторождение у нас является ресурсной базой для «Силы Сибири», и в сегодняшний день ведутся масштабные работы, я хочу сказать, на Чиндинском месторождении, и по бурению, и, соответственно, обустройству. Вот, я хочу сказать, компания «Газпром Бурение», я хочу сказать, идет работа успешно, даже несколько с опережением графика по бурению. разрабатывается, вернее, обустраивается нефтяная торочка. Буквально на прошлой неделе мы летали, смотрели, как ведется работа, провели штаб на месторождение. Вот. Отмечаем, что ведется в соответствии с графиком. Строятся кусты скважин, строится УКБГ-3, УПН, дороги, шлейфы, ну, полностью месторождение. Так, ну теперь вот по этому.
Продолжение работ по ЧНД. У нас на этот год запланирована одна разведочная скважина с субгоризонтальным окончанием для испытаний технологий. Значит, а в дальнейшем, в период уже активного строительства на ЧНД и ввода в разработку, мы будем запланировать порядка 4-5 скважин для работы на краевых участках месторождения, для того, чтобы более точно иметь представление о динамике развития и разработки этого месторождения. Значит, по Тамбею, еще раз уточняю, значит, да, 6,7 триллионов, которые мы еще только планируем поэтапно поставить на баланс, это будет делаться в 2018 и 2019 году. Ну, дело в том, что экспертиза и система прохождения ГКЗ, она такая, что необходимо подтверждать экспертным сообществом эти данные. Вот. Это требует время. Поэтому мы собираемся поставить месторождение по этапам. Это категория, ну, по старой категории, это С1 плюс С2. Малыгинское месторождение, вы еще сказали, которое в стороне. Но оно, по сути, если говорить, что это называть Тамбейским кластером, да, оно тоже, в принципе, не так далеко находится. Вот каким образом и как использовать ресурсы Малыгинского месторождения, тоже результат комплексного прединвестиционного исследования. Вообще сейчас вот все, что говорится по поводу Тамбея, вам скажу, это ранняя стадия и принятие решений по тому, каким образом разрабатываются будут месторождения, то ли это газ в трубу, то ли газ на сжижение и так далее, будет по результатам исследования прединвестиционного. То есть на это уйдет порядка 2 лет.
Интерфакс.
Да, если можно, я все-таки хотела переспросить еще раз про Русгаздобычу. Может быть, вы сможете пояснить все-таки, в чем заключаются ее компетенции, какие ее компетенции? И еще один вопрос. Как вы оцениваете сейчас складывающийся опыт компании работы с малым и средним бизнесом? В состоянии ли они вообще выполнить весь порученный им объем работ? И привлекают ли они субподрядчиков, и, может быть, даже участников из крупного строительного бизнеса?
Да, если коротко скажу, значит, вот вы все равно опираетесь на тот меморандум, который был подписан. Ну, любой меморандум носит, собственно говоря, декларативный характер. То есть детализации общих работ там нет. Там есть принципы работы, возможные партнеры и направление развития работ. Поэтому, что касается Русгаздобычи, компания специального назначения создавалась для того, чтобы иметь возможность добывать газ и использовать этот газ конкретно на своих мощностях по переработке. История развития отношений с Русгаздобычей, она не такая давняя. То есть это компания, которая зашла с нами в участие с «Газпромом» по разработке 3 месторождений. Это группа парусовых месторождений и Симаковское месторождение. Вот, с определенным ресурсом, с определенной полкой, которая необходима для гарантированного потребления этого газа нефти газохимической группой. Вот. Что касается Тамбея и ее участия, ну, Русгаздобыча – это один из возможных партнеров. Мы с ними подписали меморандум, опять же, на прединвестиционную стадию. Они несут финансовую нагрузку по всем изысканиям, по подготовке документов определенных. Здесь мы, собственно говоря, выигрываем в том, что на этой стадии
финансирование берет на себя эта компания. Вот после того, как мы подойдем к основному инвест-решению, УИР так называемому, тогда характер подписания обязывающих документов будет носить иную тяжесть, вес и нагрузку. Пока все в области, намерений. У меня все.
Ведомости.
А мой второй вопрос, да.
Повторите, пожалуйста.
Я повторю вопрос. Как оценивает сейчас компания складывающийся опыт работы с субъектами малого и среднего бизнеса, и в состоянии ли они выполнить весь объем порученных им работ, привлекают ли они субподрядчиков или даже кого-то из крупного строительного бизнеса?
«Газпром» использует в своей работе практику привлечения объектов, субъектов малого и среднего бизнеса при реализации инвестиционных проектов. И это и линейные объекты, и площадные объекты. Опыт применения такой практики в соответствии с законодательством Российской Федерации показал, что объекты реализуются в срок, субъекты малого и среднего предпринимательства справляются. К примеру, у нас реализуется достаточно крупный объект в Надыбуртазовском регионе, линейный объект, магистральный конденсатопровод. Там привлечены 4 субъекта малого и среднего предпринимательства. Замечаний к их работе нет.
Ответили на ваш вопрос? Ведомости.
Здравствуйте еще раз. Хотел уточнить, определена дата запуска в эксплуатацию Чаединского месторождения уже? Вот, и когда, возможно, будет принято решение?
Об этом сказать. Это у нас контракт. Так сказать. Погодите, пока еще.
И хотел поинтересоваться, заинтересован ли «Газпром» принимать участие в, конкурсе на гданское месторождение газа. Вот. И если да, то подавал ли заявку? Спасибо.
Давай по гданскому расскажем.
По поводу гданского месторождения, если вы внимательно читали условия проведения конкурса, то там написано, что конкурсу допускаются компании, которые ведут производственную деятельность на территории Ямала и Гдана. И еще одна строчка есть: обладающими мощностями по сжижению газа, построенными на территории Ямала. То есть этим условиям соответствует всего лишь одна компания в мире. Какая вы знаете?
Угу. Да, я отвечу еще по Чинде. По Чинде отвечу. Тогда. Хотя сегодня очень много вопросов по Востоку, я так понимаю. Но хочу внимание большое к нашему проекту огромному. Да. Мы приступили к переговорам с китайцами по определение срока, будем говорить, ввода в эксплуатацию. У нас, соответственно, с контрактом мы должны с китайцами определить год ввода в эксплуатацию. То есть, и вот мы сейчас с ним приступили к этим переговорам, соответственно, с контрактом. Я хочу сказать, вопрос обоюдный, он затрагивает и нашу сторону, и китайскую сторону. Поэтому мы с ними должны так синхронизировать, будем говорить, ввода в эксплуатацию всего комплекса работ, как на территории России, так и на территории Китая. Поэтому пока мы только приступили к этому работе, соответственно, с контрактом в мае месяце мы начали эту работу. Вот переговоры у нас состоялись первые, в Китае, между руководителем компании.
Гдану, пожалуйста, можно уточнить, так как, в принципе, условия аукциона ограничивают конкуренцию, не планирует ли «Газпром» обращаться в ФАС по этому поводу? И второй вопрос. Уточните, пожалуйста, общий объем инвестиций в геологоразведку на этот год. Спасибо.
Значит, ФАС мы не планируем обращаться. А по геологоразведке у нас запланировано 79 миллиардов на этот год. 79 миллиардов, да.
Коллеги, 50 минут работы. У кого еще остались вопросы? Поднимите руки, пожалуйста. 1, 2, 3, 4, 5. Давайте по одному вопросу.
Гладышев Антон, НТВ. Может быть, несколько дилетантский вопрос, но расскажите, как идет газификация российских регионов, какие работы были выполнены, объем работ был выполнен в прошлом году, каким регионам было уделено внимание, ну и перспективы, конечно. Спасибо.
Коллеги, спасибо за вопрос. Пресс-конференция, которая касается газификации, будет следующий вторник, 23 числа в 11 часов. Спасибо.
Жижин Андрей, Ямал регион. Я хотел бы тему экологии поднять при разработке нефтегазовых месторождений. Есть ли такая строка в бюджете при разработке месторождений у «Газпрома» – экология? И чтобы понять, ну, экологические мероприятия, может быть. И чтобы понять, какие суммы вообще в настоящий момент компания тратит на то, чтобы поддержать экологические, вот, избежать экологические риски. Вот я еще прочитал у вас в информации, что использование попутного газа, полезное использование, доходит до 98%. То есть о чем это говорит с экологической точки зрения и что происходит-то вообще? Вот.
Я начну.
О чем эта цифра?
Евгений, тогда продолжить. Все проекты проходят экологическую экспертизу. То есть перед тем, как провести работу, мы должны пройти экологическую экспертизу. И государство должно убедиться о том, что будут соблюдены все требования законодательства по соблюдению, по сохранению окружающей среды. Я хочу сказать, применение новых технологий и в области добычи, в области транспорта, значит, позволяют, я хочу сказать, «Газпрому» быть лидером, экологическим лидером в нашей стране. Ну, а теперь Олег Евгеньевич.
Вообще, рассматривая вопросы экологии, их надо рассматривать вопросы с увязкой энергоэффективности. Тогда будет вопрос, который мы задали, использование попутного газа, он станет, на наш взгляд, очевиден. Что это значит? Это значит, что ту работу, которая была начата, ну, более 10 лет в «Газпроме» по утилизации попутного газа, собственно, она ближется к логическому своему завершению. Это наша задача, у нас не должно... У нас попутный нефтяной газ должен быть полностью утилизирован. Это один момент. Второй момент, как Виталий Анатольевич абсолютно справедливо заметил, что все проекты, которые сегодня у нас реализуются, они проходят нашу, в том числе, внутреннюю экологическую экспертизу на предмет соответствия не только требованиям законодательства российского, но и требованиям тех внутри «Газпрома». Могу сказать, что зачастую наши требования даже пожестче по отношению к тем, которые определены общие требования. Более того, у нас существует система экологического менеджмента, которая включает и покрывает собой все виды бизнеса, в том числе и строительный бизнес, и текущую эксплуатацию, и добычу, и транспортировку. Мы эта система экологического менеджмента, она у нас аттестована в соответствии с стандартом ISO 14001. Мы проводим и подвергаемся сами соответствующим аудитам в рамках этих стандартов. И, собственно говоря, основная задача, которая решается этой системой, это вовлечение в процесс вопросов, связанных с экологией, всех уровней, скажем, не только руководства, но и всех уровней вертикально интегрированной нашей компании. Что еще можно сказать? Единственная существующая экологическая инспекция, которая существует у нас в «Газпромгазнадзоре», это в «Газпроме». Аналогов таких, которые в других компаниях, нет. Чем она занимается? Она занимается вопросом контроля соответствия требованиям в процессе эксплуатации, в процессе строительства и, соответственно, выработки соответствующих рекомендаций. Если говорить, какие в целом суммы на экологию, то я могу так сказать, это порядка более 30 миллиардов рублей ежегодно.
Ну, не отдельной строкой, это вообще мы...
Да, значит, по совокупности, да. Потому что зачастую экологические мероприятия, я с этого начал, они очень тесно взаимоувязаны и с вопросами эффективности, и вопросами эксплуатации.
Спасибо за возможность еще раз задать вопрос. Ольга Даниленко из «Просперити». У меня вопрос такой. Скажите, я читала про то, что на трубопроводе Баваненкова-Ухта используются такие технологии, которые позволяют при одной нитке трубопровода поставлять до 60 миллиардов кубометров, если я правильно это помню. Вот по вашей восточной программе «Сила Сибири», насколько я понимаю, максимальная мощность 38 миллиардов кубометров. Но теоретически, если когда-то может быть переподписан договор на увеличение объема поставок этого газа. Достаточно ли будет просто добавить перекачивающие станции, или нужно будет, или нужно будет строить новую нитку? Они, перекачивающие станции — это для нефти, по-моему, для газа как-то это по-другому называется. Вот. И вопрос еще один по поводу Балтийского СПГ. Вот, когда этот проект будет реализован? Переспрошу, нужно ли будет строить по территории России трубопроводы, или на точке входа уже есть эта мощность по поставке газа для обеспечения мощности Балтийского СПГ? Спасибо.
Спасибо большое. Баваненко-Ухта на сегодняшний день самый современный газопровод в мире. Построен у нас из труб диаметром 1420 мм на давление 120 атмосфер, позволяющий перекачивать значительно больше объема газа, чем предыдущие трубопроводы на 75, на 100 атмосфер, уж не говорю про 54 атмосферы. И что такое? Это же не только ведь труба, правда, а это и компрессорные станции, большей производительности и на высокие давления, также запорная арматура, фасанина. Все это в комплексе, значит, должно быть построено на большие объемы и на большие давления. Что касается месторождения, вернее, что касается силы Сибири, сила Сибири у нас построена на давление 100 атмосфер, конечный участок у нас значит, запроектирован на 120 атмосфер, потому что большое плечо достаточно от завода до границы с Китаем, поэтому мы эту производительность обеспечили с помощью большого давления. Что касается роста мощностей по силе Сибири, у нас запланирован поэтапный ввод компрессорных станций и, соответственно, строительство лупингов на участке силы Сибири. В случае, если необходимо будет увеличить объем поставки газа по газопроводу силы Сибири, то мы будем строить как лупинги, так и расширять компрессорные станции. По Балтийскому СПГ это новый проект. Мы на сегодняшний день ведем работу, связанную с обеспечением газа по Северному потоку 2, и мощности как раз предусматриваем под Северный поток 2. В случае подачи газа, увеличения подачи газа под Балтик СПГ, мощности мы, соответственно, предусматриваем с помощью, о чем мы сейчас говорили, с помощью компрессорных станций, и там, где не будет хватать, будем строить лупинги.
Аргус Медиа.
У меня вопрос по ПХГ опять. Скажите, пожалуйста, вот вы вот сказали о том, как к следующей зиме планируется вот увеличение общего активного объема, так и вот увеличение максимального отбора. А вот к 2020 году у вас есть уже какие-то примерные хотя бы планы? Если есть, то вот можно назвать по ПХГ, по вот увеличению активного отбора
847.
И максимального по ПХГ?
У нас существует программа по развитию ПХГ. Вот Вячеслав Александрович сказал, какие ПХГ на сегодняшний день находятся в стадии обустройства, строительства. Мы видим, что к 2020 году мы достигнем начала отбора 841 миллион кубов в сутки возможности. Ну вот хочу сказать, что вот несколько... Другой счет, потому что у нас будет Калининградская и Волгоградская ПХГ, где объем маленький, но пиковые отборы будут выше.
А, все. Угу. То есть к 20-му вы собираетесь Ленинградская и Волгоградская ПХГ вести?
Ну, я закончу на веселой ноте, я задам немножко экзальтированный вопрос для журнала Oil & Gas Journal Russia. Сейчас модно использовать различные гаджеты и новые технологии, если можно даже так сказать, при охране объектов. Вот Роснефть объявила, что она на своих промыслах запустила беспилотники. Транснефть тоже патрулирует беспилотниками свою систему. А вот Газпром не собирается что-то подобное применять при охране ГТС своей?
Я хочу сказать, что мы пошли гораздо дальше. С удовольствием поделюсь с вами. Я хочу сказать, в соответствии с правилами эксплуатации магистральных газопроводов, предыдущими правилами, мы должны, так сказать, смотреть мониторить с помощью вертолетов. У нас, да, прописано. Сегодня мы переработали, будем говорить, наши документы и применяем более комплексный подход. Применяем беспилотники, о чем вы говорили, и так дальше по мониторингу за состоянием линейных наших объектов. Я хочу сказать, эта работа не такая простая, она проходит поэтапно, так, в наших дочерних компаниях. Но самое главное, мы внедрили систему СМОТР, космическую систему СМОТР, с помощью группировки, нашей космической группировки, наблюдения за нашими объектами из космоса. Поэтому у нас космос плюс беспилотники, значит, создают целую систему обеспечения надзора за нашими объектами. Интересный случай? Пожалуйста, пожалуйста. Ну, я хочу сказать, наверное, не стоит до сегодняшней идеи, да. Но на самом деле применение данных технологий позволяет, если рассмотреть за месторождение, мы смотрим, будем говорить, как происходят изменения, будем говорить, горизонт или, ну, какое влияние оказывает разработка месторождения на, будем говорить, как разрабатывается месторождение. Мы, это, кстати, его, соответственно, можем наблюдать, есть ли провалы, есть ли, значит, какие-то другие там элементы. Поэтому мы оперативно можем, соответственно, среагировать. Также я хочу сказать, мы обеспечиваем связью с нашими все объекты. Мы на сегодняшний день космической связью покрыли все наши объекты, которые на севере. Вот. Мало того, наши суда также работают по космической связи. Наши месторождения работают на космической связи. Пожалуйста, на Ямале можете говорить и по сотовому телефону, и, значит, соответственно, и по космическим, по спутниковому телефону. Что касается линейных объектов, наши космические технологии позволяют следить за нарушениями охранных зон. Это нам помогает относительно, будем говорить, спорах между, кто незаконно построил объекты на объектах рядом с трубой. Это позволяет быстро, оперативно, будем говорить, реагировать на, возможно, ну, на эти нарушения охранных зон, соответственно, создать безопасность как для тех, кто строит, и, соответственно, для эксплуатирующей организации, которая эксплуатирует магистральные газопроводы. Вот. Поэтому космические технологии на сегодняшний день мы применяем очень широко. И мало того, мы продолжаем развивать нашу группировку. До 2020 года еще два спутника мы запускаем. Два спутника? Да, 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 да. Мы расширяем, будем говорить, наши возможности, которые позволяют, будем говорить, обеспечить как связь, так и, соответственно, надзор за нашими объектами. И у нас еще будет свой оптический спутник, который позволяет, будем говорить, ну, так более подтверждать, будем говорить, значит, уже с помощью фотографирования, будем говорить, вот эти нарушения состояния объектов. Так что вы говорите про беспилотники. Беспилотники мы применяем в комплексе.
Коллеги, на этом мы заканчиваем пресс-конференцию. Большое всем спасибо. Следующая состоится во вторник в 11:00.
Спасибо большое.
Посвящена поставкам на внутренний рынок. Спасибо.